Добрый вечер. Фольклор или устное народное творчество не есть нечто, доносящееся до нас из глубины веков, потому что народ живет и продолжает творить каждый день и каждую неделю. Благодаря появившемуся недавно интернету, это творчество выплескивается и становится доступное всем. Я хочу вам привести образец такого недавнего творчества, но заранее извиниться перед изящными дамами и слабонервными мужчинами, потому что в этой цитате есть одно не вполне уставное слово. Заранее извинившись, приступаю к чтению. «Век закончен, и за ента всю неделю пил народ. Протрезвел – нет президента. Здравствуй, жопа, Новый год!» Между прочим, то, что произошло в новогоднюю ночь, мне говорил один мой знакомый приблизительно недели за две до этого. Ну, правда, он говорил не в прямой формуле, а несколько окольным таким языком. Но, тем не менее, он мне это говорил, и я этого гостя сегодня пригласил сюда. Прошу любить и жаловать, Александр Некрасов.
Спасибо.
Разговор наш, Александр, насколько я помню, произошел после того, как вы приехали из Москвы, куда вы ездили по одному интересному, чтобы не сказать с точки зрения сочинителей военно-приключенческих серий или триллеров, как их называют на Западе, причинам. Что вас привело в Москву коротко, и что вы там успели за это время нарыть? Я знаю, что вы журналист по профессии, что вы специализировались, скажем так, вот в экономической сфере как бы знаний, и работали в этом плане, и консультировали многие западные фирмы.
Ну, в этот раз опять пришлось консультировать западный банк крупный, который попросил меня поехать в Москву и выяснить такой один вопрос, ответ дать на один вопрос. Стоит ли соваться в Россию вообще? И когда, если соваться, то когда?
С инвестициями, да?
Вопросик был бы здоров, да, такой.
Но соваться в каком смысле? С инвестициями?
Ну, банк, какие еще могут быть и другие вопросы? И, в общем-то, конечно, это было сложно, потому что это было еще в прошлом году, и нужно было как-то посмотреть, что происходит, и поговорить с людьми, а все заняты, как правило. В Москве очень сложно встретиться с кем-то, особенно с официальными лицами.
Банк, видимо, думал не столько о будущем, сколько о прошлом.
Ну, о прошлом, конечно, потому что они потеряли там большую сумму денег, которую я им, в общем-то, сразу сказал, что вряд ли они когда-либо вернут, потому что я им также объяснил, что они заработали очень большую сумму, и ту сумму, которую они потеряли по сравнению с той, которую заработали, она очень была незначительной, поэтому я как-то их сразу
разочаровал. А как они потеряли эту сумму?
Ну, они потеряли на акциях и на этих ГКО, которые просто рухнули в один день, и причем это все было заранее известно, в принципе, что это рухнет. И я еще помню, полтора года назад предупреждали отдельные люди, что это рынок ГКО полетит под откос. Почему-то все оставались на нем. Ну, это жадность, в общем-то. Банк — это всегда жадность.
Уже ГКО платил какие-то там высокие проценты.
Да, это короткие, так называемые, деньги, когда быстро зарабатываются большие деньги. И, в общем-то, приехав туда, было ясно одно, что пока будет нестабильность наверху, конечно, ничего не будет внизу, ну, на деловом уровне. И это было мне ясно, в общем-то, с первого дня. Но я продолжал встречаться с людьми, с помощниками различных министров, помощниками премьер-министра и так далее. И спрашивать их в лоб: ну что, ребята, что будет? А все мне говорили: да подожди, подожди, вот в марте увидишь, что будет. Вот в марте подожди. Ну, намек был такой, что в марте Ельцин уйдет и уступит место Путину. И даже ходила уже такая шутка, что официально в Кремле разрешено на столе иметь две теперь фотографии в тот момент. И Ельцина, и Путина. То есть официально был освещен второй кандидат, то есть первый кандидат. Как бы два президента уже тогда было. Ну и, в принципе, конечно, по-своему, это была неожиданность, что 31 числа Борис Николаевич объявил о том, что уходит. Но, в принципе, зная, как работает кремлевская система, в общем-то, это было и понятно, с другой стороны, потому что выбран был такой момент, когда никто критиковать не может, все разбрелись и активно выпивают. То есть оппозиция совершенно под столом вся была, ликуя по поводу Нового
Александр,
года.
Ну знаете что, мне кажется, что как только Путин вообще появился, народ сразу стал говорить, что Путин и будет следующим после Ельцина президентом, что его для того и выдвинули. Как бы народ кремлевских интриг подробно
знаете,
не знает.
А про всех так говорили. Про Примакова так говорили, про Степашина так говорили.
Да,
про Кириенко так
не
говорили.
Не в такой степени.
Так
можно.
Же говорили про всех. Потому что все считали, ну вот это последний кандидат, все, больше нельзя хулиганить. Но это было не
немножко
то,
еще тут из народного творчества. Политическая карта России. Бирюзовым цветом отмечены зоны уверенного приема телеканалов РТР и ОРТ.
Да, Березовский, это загадочный человек.
То есть речь идет о контролировании центральных каналов телевидения и фактически промывании мозгов.
Конечно. Дело в том, что Первый канал до сих пор по всей России имеет особое значение, особое место занимает, потому что Первый канал воспринимается как канал, где говорят официальные вещи и только правду. Это пошло с тех времен, когда был Первый канал самым главным каналом. И, конечно, любой кандидат, любой потенциальный претендент на какое-то место, если он разносится в щепки по этому каналу, как было с Лужковым, например, то или с Примаковым, то, как правило, эффект мгновенен. То есть общественное мнение мгновенно настраивается против этого конкретного кандидата. Но тут надо учесть одну вещь, что в России сейчас считается, что Первый канал — это Березовский. Это большое заблуждение. Березовский только исполнитель. Он блестящий исполнитель, тут надо отдать ему должное. Он такой стратег, такой, так сказать, манипулятор, что многие приписывают ему больше, чем он на самом деле есть. Как исполнитель, да, но как человек, принимающий решения, скорее всего, нет.
Ну, а исполнитель он чьей воли?
И тут я хочу подойти к самому главному. Потому что мы знали, что на Старой площади всегда концентрировалось большое количество высокообразованных людей. Пусть они были функционеры, замшелый партийный аппарат, но это была огромная сила. Это была сила, которая фактически руководила всеми аспектами страны, от экономики до политической жизни. В Кремле аппарат, в принципе, остался на своих местах. Ну, во всяком случае, по объему аппарат остался. И интересно, что всегда вперед выдвигают одного-двух людей, которые принимают на себя как бы и народную критику, и внимание народа. Появляются все время какие-то жупелы, все время какие-то флажки одиночные. Хотя любому аналитику, даже не глубоко копающему, ясно, что за этим стоит какая-то махина, какой-то аппарат, какая-то группировка людей.
Конечно, и обязательно. Вот несколько человек, которые как бы взяли на себя ответственность за то, что происходит в стране, и Березовский где-то среди них оказался, потому что он как бы находится под ударом, если что произойдет. Но на самом деле вы правы по поводу того, что машина гигантская, которая работала и на Ельцина, и теперь работает на Путина, высокие профессионалы, молодые ребята, очень амбициозные, все хотят много добиться, все понимают, что всю жизнь они там не просидят, что их заберут в какие-то большие компании, банки потом. И, конечно, вот эта вся машина и манипулирует, на самом деле, общественным мнением. И первая программа, первый канал УРТ — это исполнитель вот этой самой машины, этой воли этой машины. И Березовский, по-своему, играет в опасную игру, потому что на каком-то этапе он станет не нужен этой машине. Это так всегда бывает. Самые мощные люди, самые мощные предприниматели бывают разорены в один день. Потому что если государственная власть решит убрать кого-то, она уберет.
И тут мы вспомним человека, родоначальника всей этой философии, человека, который убирал в первую очередь тех, которые много для него сделали.
О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей. О людях такого неопределенного и неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорят, неопределенные. Ни то, ни сё. Не поймёшь, что за люди.
Это выступление Сталина в 1937 году перед избирателями. Я приношу извинения Леониду Владимировичу, которому этот голос не доставил, видимо, никакого удовольствия. Но мы сейчас пытаемся...
Кому же он может доставить удовольствие?
Я, например, грузинский акцент, скажем, голосом слушаю без всякого.
Да, дело же не в акценте.
Ну, Гоголь тут довольно уместно был вставлен, да?
Ну, только почему великий русский писатель? Он же вроде с Украины.
Он сказал, великий русский писатель Гегель в этом докладе. Он сказал, великий русский писатель Гегель, я очень хорошо помню. И тут же поправился, Гоголь, Гоголь. а потом вырезали из записи.
Уже редактировать вырезали, а? Ленты умели тогда.
Умели.
Да. Ну, если людей убирали с фотографий до цифровых машин.
Фильмы смывали просто.
Я сейчас возвращаюсь к вопросу, который всех очень волнует, потому что вопрос насчет российских денег, как некой какой-то энергетической массы, ходит давно и упорно. И старики уже говорят о том, что деньги российские имеют обыкновение появляться ниоткуда и исчезать в никуда. Вот этот аппарат, естественно, и, видимо, зарплаты не низкие, видимо, все люди получают там приличные зарплаты, но достаточно для того, чтобы их стимулировать. Откуда-то все эти деньги берутся? Запускает ли вообще все наше кремлевское окружение, как принято здесь, скажем, на Западе считать, бессовестно руку в федеральный карман и из госбюджета там тратит направо и налево?
Вряд ли. Очень боятся тратить федеральные деньги, очень боятся даже на такие нужные программы иногда, которые нужны для пропаганды, допустим, нормальных аспектов, скажем так, и политики российской, самой России, очень боятся. Потому что любой человек, кто запускает туда руку, сразу же попадает в поле зрения еще миллиона, которые хотели бы запустить, но ждут, кто первый полезет. Дело в том, что вопрос о русских деньгах имеет несколько аспектов, которых мало кто задумывается. Первое, например, вот эта история с Банком Нью-Йорка. Значит, все стали, естественно, говорить о том, что семья Ельцина использовал какие-то деньги, его окружение. Дело в том, что это в первую очередь компания была направлена против Эла Гора. Сейчас все ставки подняты из-за выборов в Америке. Никого особо не волновало в тот момент, когда Ельцин
какой
идет.
Какую вы имеете историю в виду с Банком Нью-Йорка? Когда мешки с деньгами были украдены в аэропорте Хитроу?
Банк Нью-Йорка, это имеется в виду деньги Международного валютного фонда, которые
попадали
обратно.
Да-да-да, но там было две истории. Обратно. Там было 4 мешка по 2,5 миллиона в каждом, которые были украдены в аэропорту Хитроу, которые доставлялись в Москву.
А это не важно.
А потом была другая история,
там
когда Международного валютного фонда...
Там были миллиарды, триллионы и так далее. Важно вот что.
Но есть конкретные разные истории.
Мишень этих всех историй был Эл Гор, вице-президент США, который отвечал за эти деньги своей головой. А Эл Гор, как вы знаете, претендент на первое место.
Я тут хотел бы немного вмешаться, и чтобы наши слушатели поняли степень денежных масс. Конечно, 4 мешка с деньгами – это сумма огромная. И когда мне говорят про кого-то, что кто-то отмыл или украл 20 миллионов, конечно, по российским понятиям это чудовищная сумма, да и мне она кажется астрономической, потому что я денег столько за 10 жизней не заработаю. Но я читаю финансовую прессу и могу просто с нашим слушателем сказать, что за один день на лондонской бирже проходит 1,37 триллиона фунтов стерлингов. Это значит в долларах приблизительно 2 триллиона долларов. Это нулей столько, что я не знаю, надо на бумажке выводить, пока сообразишь, что там такое. И если учитывать, что какие-то комиссионные просто оседают в Лондоне, вы можете понять, о каких суммах идет речь. То есть это миллион, это даже меньше каких-то карманных денег. Это совершенно незаметно.
То есть вы что, оправдываете
Нет,
исчезновение
я
этих
просто
миллионов
говорю,
и миллиардов?
Я просто говорю о порядках денег, когда говорят, что вот русские деньги, но со страстью в голосе, с рвением рубахи на груди, говорят, утекают на Запад, Запад чуть ли не существует на то, что из России ушло. Деньги российские, их даже не видно.
20 миллиардов долларов в бюджет России. 20 миллиардов смешно. Ну, по сравнению с этой дневной суммой, правда?
Ну, конечно, да.
Поэтому все это...
Я не понимаю, какие деньги мы... Есть деньги, как
это
бы...
Это не важно, мы
есть
все деньги обсуждаем.
Есть деньги Международного валютного фонда, которые поступают в Россию
понятно.
И там оседают.
Ну, да.
Поэтому как можно говорить о том, что Россия существует на западные
Нет,
деньги, если
том,
наоборот, по-моему,
речь шла о том,
западные деньги пропадают
помнить,
в России?
Помнить о все вот эти так называемые скандалы, они всегда направлены конкретно против кого-то. Это не бывает так, что он просто разразился, скандал, и все. Потому что воруют все чиновники. Поэтому почему кого-то выделяют когда-то? Выделяют конкретно потому, что есть прямая цель. В данном случае американцы сами подняли этот шум специально для того, чтобы дискредитировать будущего потенциального претендента, который теперь уже не выиграет выборы. Именно из-за этой истории. Потому что политику...
Ну, мы, может быть, не будем обобщать, говорить американцы, но, во всяком случае, те, кто находится в оппозиции к Эл Гору.
Да, да, да.
Ну, можно я
Дело
еще...
Том,
я хочу просто
я хочу
выяснить
просто,
один конкретный момент.
Я был в Москве,
момент,
я хотел просто дать ответ на один вопрос. Вот когда мы говорили о том, какие суммы, о каких суммах идет речь, до сих пор в Москве обвиняют высокопоставленных политиков не в том, что они своровали миллионы или миллиарды, а в том, что они квартиру вне очереди получили. Или машину сыну пробили вне очереди, которая там государственная. Понимаете, до сих пор менталитет еще такой в России. Миллиарды еще мало кто мог бы это дело даже... Это трудно даже осознать.
Да, да, да.
И поэтому мне кажется, что... Я знаю несколько журналистов, которые раздувают эти истории в своих газетах. Я их лично знаю. Некоторых даже учил, к сожалению, писать. И поэтому я просто знаю, как они мыслят. Они сами никогда не видели $3000. И поэтому они мыслят миллиардами, понимаете? Люди, которые знают, что деньги себя представляют, люди, которые действительно игроки, имеют яхты в Монте-Карло и так далее, они так не говорят, потому что они знают, что за каждую тысячу надо работать. Я имею в виду тех, которые, естественно, что-то делают. Я не беру тех, которые просто списывают деньги, вывозят их в мешках и так далее.
Это психологический момент. Я столкнулся с этим спокойной маменькой. Она мне говорит, вот я пошла, там что-то купила, там что-то продала, заработала 40 там что-то рублей. Я пересчитываю, это получается там какие-то несколько долларов, а в фунтах еще меньше. Я говорю, мам, ну зачем тебе это все? Давайте вот пришлю в 5 раз больше. Она начинает считать, и я чувствую, что это выходит за пределы понимания ее, за ее финансовый горизонт. Она говорит, нет, нет, вот я вот заработала все-таки 40 рублей. И я понял, что тут тупик, и биться дальше некуда.
Да вы даже почитайте детективы, вот это Александр Маринин и так далее. Там суммы, которыми оперируют люди, видно, вот там уже видно, что уровень, так сказать, нашего бандитизма, он пока не поднялся выше 10 тысяч. Там потому что мечта этих преступников, 10 тысяч бы долларов поиметь. Ну и что? Я вот так, если рассуждать. То есть для этого человека 10 тысяч это состояние. Поэтому менталитет политиков, вы поймите, менталитет политиков власти...
Но это же не может то, что эти деньги в размерах государства не крупные, а они лишь большую сумму представляют в размерах индивидуума, которых вообще денег не имеет, не означает, что можно оправдать, например, хищение или исчезновение в неправильные каналы.
Понимаете, для того, чтобы похитить миллион
деньги,
долларов,
правда?
Надо голову иметь на плечах, понимаете? Лучше
но это же не оправдывает
воровство миллионов
долларов.
Нет, я просто говорю, у нас нет таких гигантов мыслей.
Александр,
понимаете?
Но я знаете, что хотела спросить? Вот передо мной, например, лежит газета «Обзорвер» от 17 октября 1999 года, где совершенно конкретно сказано, что 4,8 миллиарда долларов, отправленных Международным валютным фондом в Россию, было признано российскими парламентскими деятелями,
ну, конечно,
что эти деньги исчезли, что эти деньги были там не в те фонды направлены, и что они были использованы для того, чтобы повысить шансы Ельцина на переизбрание в 96-м году.
Знаете, это как анекдот.
Что касается... Нет, это
своровал
совершенно...
10 тысяч,
нет,
там, не 10 тысяч,
Александр,
а 10 рублей.
Вы переводите разговор на общее. Я вам говорю совершенно конкретные вещи. Эти деньги было признано русскими, российскими политиками, что эти деньги действительно были использованы не для гуманитарной помощи, для которой они были предназначены, а для того, чтобы повысить шансы Ельцина на переизбрание в 96-м году.
А каким образом?
И Эль Гор, ну, значит, они были пущены, вероятно, на избирательную кампанию, на функционирование телеканалов и так далее. Вот, вот передо мной лежат эти,
а
эти статьи.
А вы что, верите газетам?
Я верю западным
журналистам.
Вообще, я верю западным журналистам.
Вы процитируете два источника, которые как бы обзорвер, который цитирует парламентариев российских, это уже как-то звучит сомнительно.
Ну хорошо, а кого такой... вы можете процитировать,
такой...
чтобы опровергнуть эти факты?
Я вам цитирую просто, так сказать, результаты своей поездки, где я вижу, что люди, понимаете, таких денег просто не видели даже на государственном уровне. Я видел этих людей.
Ну хорошо, вы говорите очень абстрактно. Вы говорите, какие-то люди и какие-то деньги.
Ну так же абстрактно говорят.
Вот
вы знаете,
факты.
Я что удивился, вот этот Нью-Йоркский банк история. Вот я профессиональный журналист. Я отслеживал истории там для ЦК КПСС, для Брежнева и так далее. Я так и не увидел там места в этих статьях. А их каждый день на первой странице Нью-Йорк Таймс. Знаете, когда каждый день на страницах первых Нью-Йорк Таймс публикуют одни и те же статьи, кто-то здорово платит. Потому что, вы понимаете, заставить такую престижную газету печатать туфту каждый день и печатать одни и те же фамилии, какая-то Наташа Ричардсон, там какая-то еще, мелкие какие-то, так сказать, операторы.
Ну, Александр,
вы понимаете, это смешно.
Вы говорите, я профессиональный журналист, тем самым как бы заставляя нас верить вам, и при этом вы совершенно отрицаете, например...
Верить.
Ну, как бы склоняя нас. Тем самым вы, например, совершенно отвергаете профессиональность там журналистов газеты «Обзорвер», которые тоже провели определенное обследование.
Конечно, потому что журналист газеты «Обзорвер», понимаете, списал с какой-нибудь ленты ТАСС высказывание какого-то депутата, который бедный этот депутат не видел не то, что я говорю, там миллионов.
У меня пока нет оснований верить скорее вам, профессиональному
давайте
журналисту, чем
вам
моим коллегам, профессиональным английским журналистам.
Один человек пишет, 31 декабря 1999 года. Рабочие дела сделаны, поздравления разосланы. 14 часов по киевскому. Почитал свою почту. Ну, думаю, новостные сайты читать, сплошные поздравления. Зашел еще в один интернет и новость узнал насчет Ельцина. Вот это, говорит, да. Побежал прессу покупать. Понятно, что при подписании номера в печать, то есть 30 числа, никто ничего не знал. Открываю нашу местную донецкую газету «Салон», где кроме всевозможнейших объявлений случается информация. И вот на полосе юмора аршинными буквами «Ровно в полночь Борис Николаевич превратится в тыкву». Он говорит, вот это поступок.
То есть народ шутил.
Дело в том, знаете, один очень умный английский политик мне сказал, вот вы русские, вы все время исходите с теории заговоров.
Абсолютно правильно.
У вас заговор. А у нас, говорит, теория стечения, дурацкое стечение обстоятельств. Так вот я вам призываю, друзья, исходите из дурацкого стечения обстоятельств. У власти столько дураков, они такие суммы не смогут стащить. Вы поймите, надо быть умным, чтобы такие суммы оприходовать. Поэтому это дурацкое стечение обстоятельств.
Поверьте. Теория заговоров – это традиционная беда российских
захватывает
политиков
зато
и российских обывателей.
Ну, извините, то, о чем я говорю, это абсолютно не теория заговора российских, это абсолютно четкие профессиональные расследования, проведенные
это именно,
британскими журналистами.
Это
но
именно выдумки думской оппозиции, знаменитого Илюхина и других, которые цитируются, к сожалению, излишне часто.
Господа, Сева Борода сбивается со своего тона.
Западными газетами.
Мы здесь за 12 лет ни разу истину не выясняли за столом, потому что гость для нас и есть носитель истины, а потом его пусть ругают, пусть его критикуют.
Я с ним согласен совершенно, как с носителем истины.
Пусть его потом расписочивают как угодно, это уже материал следующей передачи.
А поспорить с гостем?
У нас нет для этого квалификации. Я не знаю, может быть, у вас есть, но у меня ее точно для этого нет. Я хочу предложить сейчас запись, которая имеет непосредственное отношение к семейной истории нашего гостя. Она будет звучать несколько неожиданно, но я думаю, через несколько минут вы все поймете.
Париж мой шлет привет Москве, как другу дорогому. Париж мой шлет тебе, Москва, сердечные слова. Для песенки в сердце рожденной нигде преграды нет. Со звуками аккордеона она пройдет весь свет. И я одной мечтой живу, и нет надежды ближе, чтоб вальс этот, созданный в нашем Париже, к вам долетел в Москву. Шлют вам привет неизмены старой Бастилии стены, деды их брали давно, все от мальчишки Гавроша и до парижской швеи. Шлют в этот вечер хороший лучшие песни свои. Paris te dit bonjour, Moscou, par-dessus les frontières. Paris te tend la main, Moscou, par-dessus l'horizon. Il n'y a ni douane, ni barrière pour mamselle la chanson. Elle prend pour faire le tour de la terre un air d'accordéon. Paris te dit bonjour Moscou, ma grande camarade. Au son d'une valse qui vient en ambassade, chez toi ma belle Moscou.
Непонятно, какой язык роднее для певца. Мне кажется, французский у него первый. И если не секрет, я могу объявить, что пел Александр Некрасов. Явно не вы.
Не, отец, да, покойный, к сожалению, отец. Он родился в Париже в эмиграции и приехал в Россию с семьей, ну, с родителями в 47-м году. К сожалению, дальнейшая судьба была уже сложной. Семью посадили при Сталине. Но его звали русский и в Монтан. И он пел и в Париже, пел и в России. Это вот запись гостелерадио, золотой фон гостелерадио. Играется впервые.
Это полнейший, господа, эксклюзив. Да, до сих пор никто и нигде не слышал. Во Франции, кажется, есть пластинка, поет Александр Некрасов.
Да, я, к сожалению, еще не нашел ее. В общем-то, действительно, это неожиданно было для меня, потому что золотого фонда я ждал отовсюду. Даже Алла Пугачева еще в золотой фонд не вошла, представляете себе. И, в общем-то, и качество неплохое. Это была записана пластинка для музыка для фильмов советских. И, в общем-то, она получилась у него. И, к сожалению, тот факт, что он не был членом партии, сказался позднее.
Потому что ему предлагали переводчиком.
Да,
работу.
Ему предлагали быть переводчиком Брежнева, но условие было такое, он должен был вступить в партию. Но так как половина семьи погибла в застенках коммунистических, то он просто это не смог. Ну, он не мог это сделать как русский человек.
Но если он родился в Париже, то родители, по крайней мере, на момент рождения должны были быть в Париже тоже.
Они отплыли на корабле «Крым», который отступал, когда Врангель отступал в Крыму. Это был последний корабль, который отошел от Крыма. И он направился в Румынию. Это была довольно трагическая была история вообще России. Красные наступали, уничтожая все на своем пути. Белые отбивались как могли, сдерживали их для того, чтобы успели отойти корабли. Но что интересно, бабушка мне рассказывала, что даже тогда нравы уже менялись в нехорошую сторону. То есть женщины и дети плыли на нижних палубах, а на верхней палубе плыли скакуны миллиардера Борзоева, который вез своих лошадей, владельца нефтяных вышек в Азербайджане, вывозил своих лошадей. И, тем не менее, нашел возможность, когда корабль был переполнен, в душных трюмах сидели женщины и дети. Тем не менее, была охрана, охраняли скакунов миллиардера Борзоева. То есть были уже тогда ломка происходила изнутри, так сказать, российских людей. Но все равно люди оставались людьми, и в эмиграции несколько семей, которые успели вывести деньги из России до еще революции, до февральской революции, создали школу «Витязи». Туда ходил отец, туда ходили многие дети эмигрантов.
Это кто-то, видимо, из аристократии.
Трубецкие, да, в основном вложили деньги. И, в общем-то, эта школа помогла очень детям эмигрантов. И не случайно, что теперь, когда приезжаю в Париж, я встречаю детей русских эмигрантов той волны, которые преуспевают на многих поприщах, которые кто угодно.
А из Крыма отъезжал дедушка ваш по фамилии?
Некрасов, да.
Тоже Некрасов.
Правнук поэта Некрасова. И мы все, в общем-то, праправнуки и правнуки поэта Некрасова. А нас часто спрашивают, вы Виктора Некрасова? Или внук, или там сын? Я говорю, да нет, нет, мы из 19 века пришли.
А вы Виктора Платоновича не знали в Париже?
Нет, я родился в Москве.
Я другой Некрасов.
А вы в Париже не жили сами?
Я в Париж только приезжал недавно, вот ходил по тем местам.
Нет, понятно.
Нет, я не знал.
Он долго жил.
Да, я знаю.
В Париже.
А французскому папа не научил вас?
Нет, не научил. У меня там своя длинная история у меня. Я потом уже, у меня отчим меня усыновил и так далее, так далее. Я вырос в Англии. Дело в том, что в 60-х годах я вырос здесь, в Англии, вместе с своим отчим, который здесь работал на советской службе. Mm-hmm. Так что немножко нас разъединилось. Вообще всю семью Некрасовых эта судьба разбросала. Либо тюрьмы, либо ссылки, либо эмиграция и так далее. Поэтому эта запись, я просто возвращаюсь опять, для меня очень дорогая, и я очень благодарен вам за то, что вы ее впервые сыграли.
Мы вам благодарны, поди-ка найди такое. Я, если бы с вами не познакомился и не пришли бы вы сегодня сюда, я бы этих песен тоже, как и наши слушатели, никогда бы не услышал.
Конечно.
Но пора в нашей беседе сделать перерыв. Я обещаю, сегодня мы еще одну песню в исполнении вашего отца услышим. Сделаем в нашей беседе перерыв. Коллеги должны доложить свои рубрики. Ирина Шумович взглянет на свое событие недели.
Вчера только на этой неделе стала окончательно известна судьба редкого автографа поэта Шелли, которая лондонская фирма, специализирующаяся на редких изданиях, послала 2 года назад заказным письмом в Америку, во флоридский отель Sheraton West Palm Beach. В письме этом, датированном 1816 годом, Шелли писал своему тестю, известному философу Уильяму Годвину. И из тона, которым написано письмо, следует, что Шелли тестя недолюбливал, хотя написано оно очень элегантным и джентльменским языком. Письмо было послано в Sheraton West Palm Beach Hotel в тот момент, когда там остановился лондонский издатель Саймон Финч, принимавший участие в антикварной книжной ярмарке во Флориде. Пакет с письмом прибыл в гостиницу в пересменок. Финч из гостиницы уехал, так и не узнав, что адресованное ему ценное письмо пришло. Посыльный гостиницы по ошибке доставил это письмо в номер, где в тот момент находился оставленный без присмотра ребенок. И ребенок, и его мать начисто отрицают, что получили пакет с редким автографом великого поэта. Мать также отрицает, что оставляла ребенка одного в номере. В штате Флорида это противозаконно. Директор лондонской фирмы редких изданий Адам Дуглас, как только узнал, что пакет пропал, спешно прибыл во Флориду и собственноручно перерыл все мусорные бачки гостиницы. Безуспешно. Письмо Шелли оценено в 40 тысяч долларов. И издатель Адам Дуглас получил эти деньги по страховке. Но для него эти деньги малое утешение, потому что утрачена очень важная литературная редкость. И еще один сюжет этой недели тоже об утрате произведения искусства. Вскоре после Нового года из музея Ашмолиан в Оксфорде был украден пейзаж Поля Сезанна, который оценивается в несколько миллионов. Кража картин вообще стала международным бизнесом в последнее десятилетие. И только за прошлый год их украдено на сумму 3 миллиарда долларов. Существует несколько категорий, в которые вкладывается воровство произведений старых мастеров. Первая и самая распространенная, которая, вероятно, и принадлежит краже Сезанна, для быстрой продажи по дешевке. Если украденный из Оксфордского музея Сезанн будет продан, например, итальянскому коллекционеру, то итальянский владелец уже через 3 года будет иметь право оставить полотно в своей коллекции. Дело в том, что британские законы не позволяют оставлять у себя краденую вещь. А по законам других европейских стран, если человек купил вещь, уверенный в законности покупки, то через 3 года, несмотря ни на что, он становится ее полноправным владельцем. В других случаях воруют картины, например, для выкупа. Так, в 1986 году 8 членов ИРА украли 18 полотен, в том числе Гои, Рубенса, Вермеера и Гейнсборо, из частной коллекции сэра Альфреда Бейта. Они хотели обменять эти картины на членов Ирландской республиканской армии, сидевших в британских тюрьмах. Их план провалился. Но вообще чаще всего воруют для быстрой продажи. Обычно в таких случаях работа появляется в чьей-то частной коллекции через 6-7 лет. За это время картина вырастает в 2-3 раза в цене. Музеи, в том числе и Оксфордский Ашмолиан, из которого пропал Сезанн, вкладывают огромные деньги в систему безопасности. Но глава отдела Скотланд-Ярда, который расследует кражи произведений искусства, говорит, что какими бы сложными ни были системы безопасности, всегда находятся профессиональные воры, которые готовы рисковать ради огромной прибыли, которую приносит им кража произведений искусства.
Спасибо, Ириш. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
8 января 1570 года, 430 лет назад, царь Иван Васильевич Грозный пожаловал в Великий Новгород. Не один, конечно, а с опричниками. И не в гости, а на погибель. Потому что решил извести, убить, уничтожить весь непокорный город. Убитых тащили на веревках к Волхову и спускали под лед. Женщин и детей забивали палками, иногда заталкивали в прорубь еще живыми. Это была первая на Руси вспышка яростной и бессмысленной жестокости. Увы, не последняя. Какая была последняя, мы знаем. И по сравнению с ней даже расправа Ивана Грозного с Новгородом выглядит небольшим местным эпизодом. 8 января 1815 года, 185 лет назад, в Царскосельском лицее состоялся знаменитый экзамен в присутствии тогдашнего короля поэтов Гаврилы Романовича Державина. 15-летний Пушкин читал большое торжественное стихотворение «Воспоминания о царском селе», в котором назвал старого поэта. «Державин и Петров героям песнь брецали струнами громозвучных лир». Репин в 1911 году написал картину «Пушкин на публичном экзамене в лицее», а Юрий Тынянов в романе «Пушкин» изобразил, как воспринял чтение Пушкина Державин. Слезы текли по его морщинистому грубому лицу. Вдруг он с неожиданной легкостью отодвинул кресло и выбежал, чтобы обнять чтеца, но не нашел никого. Александр убежал. 8 января 1910 года, 90 лет назад, родилась величайшая балерина нынешнего столетия Галина Сергеевна Уланова. Никакая другая балерина не умела так передать в молчаливом искусстве танца лирический образ героини, как Уланова. Сами классические элементы танца, все эти прыжки, пируэты, фуэте и прочая акробатика, срывающие аплодисменты балеринам, не были главными в ее исполнении. Мало кто помнит, что в Петербурге и Ленинграде, где до 34-летнего возраста выступала Уланова, она в «Лебедином озере» вообще не танцевала третий акт, Адилию, с самыми выигрышными пируэтами. только лирическую адетту в первом, втором и четвертом актах. А когда ее пригласили в Большой театр в Москве, там не захотели вводить вторую приму-балерину на один акт. Ну что ж, Уланова танцевала и Адилию опять лучше всех. Ей было за 80, когда она в последний раз приехала в Лондон. Мы пытались пригласить ее на «Севооборот». Помните, Сева? Наши коллеги хотели получить у нее интервью. Не вышло. Прославленная мировая звезда балета была скромной, тихой, даже застенчивой. 8 января 1935 года, 65 лет назад, в городке Тупело, штат Миссисипи, родился самый знаменитый рок-певец Элвис Аарон Пресли. Он прожил всего 42 года и 7 месяцев, а первую запись песен сделал в 1954 году. Но за 23 года артистической карьеры Пресли было продано 500 миллионов его дисков. Это уже деньги не шуточные. Это уже настоящие, правда? 9 января 1905 года, 95 лет назад, по старому стилю, в Санкт-Петербурге было расстреляно мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией к царю. Они, во главе со священником Георгием Гапоном, шли с иконами и портретами Николая II, но его в городе не было, а великий князь Владимир, дядя государя, в панике дал приказ стрелять. Более 100 человек было убито. Начавшиеся после этого кровавого воскресенья забастовки и беспорядки переросли в революцию 1905 года. 10 января 1775 года, 225 лет назад, в Москве на Болотной площади, через реку от Кремля, был казнен казак Харунжий Емельян Иванович Пугачев, выдававший себя за царя Петра III, будто бы не убитого приближенными Екатерины II, а бежавшего. Восстание Пугачева подавил по приказу Екатерины Александр Суворов. Вместе с Пугачевым казнили четверых его подручных – Перфильева, Подурова, Торнова и Шигаева. 12 января 1950 года, 50 лет назад, Сталин восстановил смертную казнь в Советском Союзе. Ее отменили в 1946 году с грандиозной пропагандной шумихой. За указом Президиума Верховного Совета о введении смертной казни для изменников Родине, шпионов, диверсантов и вредителей последовала волна расстрелов. А в январе 1953 года нам, заключенным, прочитали на поверке еще один указ, в печати не публиковавшийся, о введении смертной казни за убийство в лагерях. Тогда по лагерям шла печально известная война сук и воров, Рубиловка, описанная Солженицыным и Шаламовым. И Сталин с присущим ему гуманизмом ответил зверством на зверство. Вскоре после смерти Сталина я освободился, и так и не знаю, был ли отменен указ, если да, то когда именно. 14 января 1810 года, 190 лет назад, император Александр I учредил в России Государственный совет. Много лет подряд совет заседал в Мариинском дворце на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. В 30-е годы там была промышленная академия, где преподавал математику мой отец. И мальчиком я знал в том прекрасном здании все ходы-выходы. Без конца бегал по уникальному деревянному пандусу, лестнице без ступеней. Любил открывать исполинские царские двери второго этажа, нажимая на ручку в виде бронзовой лапы, держащей темно-красный шар. В зале заседаний Государственного совета, выходившем на громадный балкон с видом на Исаакиевский собор, в те годы была преподавательская. Кто из властителей нынешнего Петербурга сейчас там заседает?
Василий Леонидович, вот вы упомянули 9 января, кровавое воскресенье. В принципе, в том же историческом периоде были и другие кровавые события, в частности, убийство Распутина. И вроде бы кто-то из вашей дальней родни...
Через 11 лет, в 16-м году.
Да, каким-то образом к этому имел отношение.
Да, ну, я, так сказать, не имею документальных подтверждений.
Но есть семейные предания.
Да, но есть семейные
предания. Они сойдут за факты у нас.
О том, что мои родственники участвовали в заговоре против Распутина, потому что у них были подозрения, что он связан с немецкой резидентурой. В общем-то, Распутин, судя по всему, не был связан с немецкой разведкой, потому что я в недавнюю свою поездку в Москву разговаривал с человеком, который имеет доступ к этим архивам. Архивы, кстати, до сих пор засекречены все. Никаких архивов.
Но особенно... связи Ленина и большевиков там не оспариваются.
Даже касательно Ленина почти ничего не рассекречено еще. По крайней мере, сказал человек, который занимается этим вопросом. И он мне, за меня заверял в том, что Распутин не имел связи с немецкой разведкой, но были факты его встречи с немецким резидентом. Может быть, они были совсем невинные, так сказать, встречи. Но этого было достаточно для того, чтобы люди, близкие к царю, начали подозревать Распутина вот в шпионаже, по сути. Это был его приговор смертный. И, в общем-то, дальше события развиваются очень стремительно. И согласно участникам самого убийства, Исупову и Пуришкевичу, убит он был сразу, наповал, выстрелом первым между глаз. Пуришкевич стрелял 4 раза и убил его сходу. Никаких там ядов, ничего не было, и не брыкался он.
Потому что известная нам из литературы история о том, что он пришел, накушался пирожных, начиненных цианистым калием, что его смерть не брала, потому что якобы старец был готов к приему мышьяка и прочих вещей.
И вообще любил, видимо, это.
Да, любил это, да. По нему стреляли во дворе, и он как-то полз, наконец его затолкали под лед, и когда его вынули из-подо льда, где он проплыл по течению 1,5 километра, он все еще не то чтобы дышал, но сердце билось.
Было много всяких легенд про него. Было, кстати, вот рассказов масса о том, сколько у него было любовниц. Он был импотентом. Это есть документальное подтверждение осмотра врачом при жизни его. Поэтому очень много было развито. Но тут интересная есть связка. Я, может быть, упомяну это о письме, которое я написал в английскую газету, где, когда Диана, принцесса, была еще жива, я как бы предупредил ее, что она затеял опасную игру, когда стал говорить, что муж ее не способен быть королем и так далее. И газета сама заголовок сделала: «Последует ли Диана путем Григория Распутина?» Я не делал этот заголовок. Это было за 9 месяцев, за 6 месяцев до ее трагической гибели. Но я-то просто предупреждал ее. Мое письмо сводилось к тому, что я ей давал совет не слушать людей, которые рядом, и которые будут ее подучивать говорить вещи, которые не надо говорить. И смысл был письма в том, чтобы предупредить ее. К сожалению, я думаю, что какие-то люди...
В какой газете письмо это было?
В «Evening Standard». Это та газета, я как раз рассчитывал на то, что лондонская публика читает все «Evening Standard».
Удивительно не то, что вы написали, а то, что опубликовано это было.
Ну, Макс Хейстингс, главный редактор, я его немножко знаю. Я примерно знаю, что он публикует и какие письма. Он никогда не пройдет мимо их. Я знал, что это письмо будет опубликовано. Другое дело, что они вот этот заголовок поместили, такой пророческий, который я никогда не писал. Я бы не писал такой страшный пророческий заголовок, что, мол, последует ли она путем Распутина, потому что это, по сути, предсказание ее гибели.
Но с официальной точки зрения вы никакой не предсказатель, потому что она погибла в результате пьянства ее шофера.
Да, но тут есть какая-то нехорошая какая-то связь такая между этим письмом и тем, что произошло. Но я почему это использовал? Потому что у меня все-таки были определенные какие-то факты под рукой о том, как Распутин погиб, почему и, так сказать, почему его устранили. И поэтому я по-дружески хотел принцессу предостеречь.
Но так получилось. Но вы меня признанием его импотенции совершенно убили.
Да, есть справка.
Я работал в области поп-музыки последние 25 лет, и есть известная песня группы Чингисхан, да. «Ра Распутин, Russia's greatest sex machine».
Love machine.
И там еще и секс. Которые переделали...
Ну, они, конечно, авторитеты по части Распутина.
Не-не, а потом, когда переделали уже в виде пародии, говорили: «Ра Распутин, где ты был?» Ап секс-машин, потому что это якобы такая дискотека.
Дело в том, что этот документ цитируется, есть такая книга очень мощная, написанная здесь, People's Tragedy, то есть трагедия народа.
Ну как же, Фейджес.
Да, ну, вот там как раз он приводит вот это свидетельство немедицинское.
Совершенно верно, да.
Поэтому, я-то просто узнал это из архивов, то есть от людей, которые видели
Роланда,
это в архивах.
Да.
А вообще о Распутине, конечно, людям хочется слышать вот эти загадочные истории. Я сам был журналистом, я сам начал сейчас немножко пописывать книги. И, конечно, там начинаешь все так немного... романтизировать, что ли. Это, к сожалению, вот российским вообще свойственно людям, например, романтизировать уголовщину. Согласитесь, у нас там Владимир Высоцкий, он много сделал для этого, конечно. Он был талантливый человек, но все-таки это
Фения... Это что, батенька, я тут давеча сел жене читать Тараса Бульбу. Более страшной бандитской антисемитской книги невозможно себе придумать.
Ну вот видите, уже началось еще оттуда.
То есть там совершенно ясно, они говорят, приличному человеку стыдно без войны. Ну и что за война такая у них была? Они просто шли на безоружные села, сжигали все дотла. Всех, кто попадался, или убивали, или сдирали кожу до колен. С тем, чтобы шли и рассказывали, что там
происходит. О чем подговорить потом, чтобы было между собой, правильно?
Ну да, да, да. Ну,
но вот эта романтизация есть. И вот, кстати, возвращаясь опять к деньгам, к этим, вот эта романтизация и привела к этим рассказам о миллиардах, о заграничных всяких счетах и вкладах. Я вам честно скажу, вот эти чиновники, они ни счет-то не сумеют открыть, потому что для них еще кредитки-то, это, знаете, такое что-то такое новое совсем. Но я не буду возвращаться.
Они сейчас не сумеют открыть еще по одной причине. Нам позавчера знакомые сказали, банковские работники, они сказали, что они каким-то бизнесменам, вполне видным, пытались открыть в Лондоне счет. Дудки.
Русская фамилия, наверное,
прозвучала. Русская фамилия, да? Ничего не
помню. Ну, конечно, после таких статей, естественно, и, может быть, они и правы по-своему. Нет,
банк Барклай, у них просто есть центральная директива от главного управления. Русским счетов не открывать.
Знаете, как Лондон называют? Самая большая в мире прачечная. То есть это сами англичане придумали это название. То есть по отмыву денег Лондон стоит на первом месте.
Ну, понятно.
И, конечно, когда кто-то говорит, что русским не открыли счета, мне хочется спросить, ну а что, вот открывают ямайским гражданам, так скажем, счета спокойно, что ли? Это же просто все отпетые головорезы, бандиты, занимающиеся героином.
Прям до одного?
Ну, не до одного, в массе, да. Потому что ярдис, вот этот термин, ярдис, это, в принципе, покрывает почти всю Ямайку. То есть это...
Ну, заявление у вас, колумбийские граждане. Да, довольно
колумбийские граждане тоже, наверное, действительно. Просто нет, я вам, знаете, хочу сказать, почему русских-то выделять? Ну, что все русские бандиты?
Ну, вероятно, заслужили.
Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что это клише, которое действует опять-таки вот от этих газет, которые не знают, о чем писать, об этих романах, которые непрофессионально написаны. Вы знаете, я очень разочаровался в британской прессе. Я же ее отслеживал очень много лет, делая пресс-обзоры для...
Вас с Англией сколько лет жизни связывает, в принципе?
20 лет. Ну, 10 лет в 60-х и вот 10 лет сейчас. То есть 20 лет. И я вам хочу сказать, что пресса английская потеряла вот этот спакл, вот это, знаете, искру в себе. Потому что они стали выполнять социальные заказы только. И поэтому вот эта банальность, которая стала им свойственна, то есть они берут уже отработанные клише, все русские бандиты, все русские богатые, это, значит, жулики, убийцы и так далее. Понимаете, они даже не удосуживаются, собственно, посмотреть, разобраться. Это уже стало клише. И поэтому...
А с какой прессой вы сравниваете британскую?
Делаю, да я всю прессу, я же обзоры делал всей прессы, поэтому я все газеты читал, представьте, нет, 7 лет подряд, каждый
нет,
день.
Вы говорите, британская вас разочаровала, а российская пресса, например, по-вашему лучше? Или какая вам российская пресса больше
нравится? Российская пресса, знаете, в силу того, что ее владеют разные борющиеся с друг другом группировки, она стала объективной в силу просто обстоятельств, потому что представьте себе, что если одна группировка помещает одну статью, то вторая считает своим долгом опровергнуть эту статью и написать другую. И у нас получилась странная ситуация, когда вот эти люди, владеющие газетами, вдруг стали действительно в пику друг другу писать противоречащие версии. И действительно можно что-то там увидеть. Но качество журналистики ужасное, конечно, в России. Ужасное. То есть, когда главный редактор крупной газеты говорит гордо о том, что у меня нет ни одного профессионального журналиста в газете, хочется спросить его кое-чего. Хочется задать ему вопрос и получить ответ.
Мы сейчас вернемся к тому, с чего начали. Вот вы поехали искать в Москву исчезнувшие миллионы. И поиск вас привел в кремлевский аппарат. И вы там разговаривали с людьми, которые, может быть, с вами когда-то учились. И что вообще сказали по поводу этих денег? Какая их судьба? Вот, ну, потеряли западные банки какие-то суммы, что с ними надо проститься? Какая вообще перспектива сейчас в связи с изменяющимся структуратом всей власти?
Знаете, сказали такую вещь, которую, в общем-то, я и знал. Дело в том, что потери очень незначительны. Когда рухнул гигантский инвестиционный фонд в Нью-Йорке, потеряв 1,5 триллиона долларов, никто особо это не заметил. Это произошло год с лишним назад. Три лауреата Нобелевской премии по экономике сидели в совете директоров. Все правительства тихо сложились, вложили обратно деньги. Таких сумм даже рядом не было в России. Поэтому, когда они говорят о крупных потерях, потери незначительны. Для банков, о которых мы говорим, потери незначительны.
Но речь просто идет как бы о деловой этике, о том, что если фирма планирует какую-то деятельность, у нее есть вход, у нее есть выход, и когда эти деньги просто наглым образом как бы стираются резинкой из...
Потери все были спекулятивные, понимаете, поэтому, собственно, они должны были это предвидеть. Потери на ГКО, это такие же потери произойдут в этом году на лондонском биржевом рынке, он рухнет в конце года. И потери, скажем, Microsoft в цене акций или потери IBM, потери BT будут огромные, потому что все компании завышены настолько, что не понимать может только очень наивный человек, что это рухнет. И поэтому... Потери, которые произошли у банков западных в России, они должны были их предвидеть. Я считаю, они должны были уволить так называемый риск-менеджмент менеджеров, которые должны были это предвидеть.
Для этого не нужно быть академиком, и такие вещи даже я знаю, что у каждой акции есть цифра, сколько акция заработала за год. Есть цифра, сколько она стоит. Есть соотношение P на E, то есть price per earning share. Если это заходит за там, цифру 100, это уже рискованная акция. Любой учебник элементарной инвестиции вам говорит, что ниже 20-ки – это стабильная компания, которую можно покупать в дальней перспективе. А у этих фирм, у Microsoft и прочее, у них за 400 заваливает.
Конечно, они должны
это сплошное фу-фу, вниз, да, сплошной воздух.
Дело еще в том, что, понимаете, когда банк идет на рынок, где 120% в год они хотят заработать, банк уже сам по себе идет на серьезный риск.
Нет, тут единственное, что стоит различать, это потери от инвестиций и хищения. Mm-hmm. Это единственное, что
мы сейчас о хищениях, да, мы сейчас о хищениях не говорим, нет, потому что мы не касаемся АМФовских денег.
Нет, речь шла о потерях на биржевых рынках. Mm-hmm.
И поскольку вы уже тут делаете экономические обзоры для банков давно, вас, видимо, вскоре попросят написать еще один в связи с изменяющейся обстановкой в Москве. Mm-hmm. Как вам это все видится с точки зрения последних проведенных 10 лет?
Ну, когда я вот приехал обратно в этот раз, я имею в виду в декабре, то я предложил банку подождать. Они спрашивали насчет вкладов обратно. Все хотят вернуться все равно. Все понимают, что по-своему их немножко обманули с этим крахом России. Сейчас российские фирмы вытеснили гигантов, таких как Coca-Cola, вытеснены с рынка, потому что они не могут конкурировать. Банки западные вдруг осознали, что эти маленькие российские банки вдруг заполнили вакуум, и теперь они должны возвращаться назад. И мой им совет был вернуться где-то к лету, потому что мне кажется, пока выборов президента не состоятся, нельзя возвращаться. Россия настолько политизированная страна, что от политики очень много все зависит. И поэтому даже если президент будет исполняющий обязанности очень популярный, все будут говорить, да, Путина изберут в марте, все равно всех будет трясти. И поэтому я им посоветовал после выборов с легкой совестью возвращаться.
И тут я хочу вернуться к вашему батюшке и закончить его песней, которую он поет о первом советском космонавте Юрии Гагарине, но с каким изящным прононсом, с каким безупречным французским, с какой легкостью, на которую способен был только Ив Монтан. А мы с вами поднимем прощальный бокал, ударим стеклянными палочками и простимся до встречи в том же месте, в тот же час.
Brave gars merveilleux, plus grand que l'aigle, le plus audacieux, d'un seul coup d'aile et d'élan prodigieux, tu es monté dans l'azur bleu des cieux, славный парнишка, орел молодой, гордо промчался во мгле голубой, в небе холодные звезды во след, шлют тебе, Юрий, горячий привет. Dans un bruit fantastique, plus fort que le tonnerre, en ton vaisseau cosmique, tu as quitté la terre et dans l'immensité, par ta ténacité, tu as bien mérité le droit à l'immortalité. Allons à Mirion, vivons et chantons, dansons et valsons, fêtons tous en cœur, Yuri le vainqueur. Ah la 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 la. Pas de cliquetis d'armes, pas d'instruments d'alarme, tout organisé pour bien réaliser les idées généreuses, humanité heureuse, dans la prospérité et la grande fraternité. Allons à Mirion, vivons et chantons, dansons et valsons, fêtons tous en cœur, Yuri le vainqueur. Allons à Mirion, vivons et chantons, dansons et valsons.